Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши друзья! Сегодня у нас с вами понедельник, 2 октября уже. Итак, 2 октября, 15:00 по московскому времени. И в эфире действительно «Надежда для души». И я, ее постоянная ведущая этой передачи, Наталья Четверина. Помогает мне Ирина Латашинская. И я напоминаю вам номер телефона, благодаря которому вы всегда можете дозвониться в прямой эфир нашего радио на любую передачу. 8-800-333-1706. Ну и, конечно же, наш сайт Радио Теос. Радиотеос.ру, teos.fm, в общем, как угодно. Ну, проще всего, мне кажется, просто русскими буквами написать «Радио Теос». И вы попадете на главную страницу нашего сайта. И, конечно же, это замечательная серая кнопка, очень симпатичная, с помощью которой вы можете связаться с нами, присылать свои сообщения. Ну, впрочем, это не единственный способ связи. И на главной странице нашего сайта вы найдете все другие возможности. Там все, как бы, вы найдете всю эту информацию. Ну, а я просто, как всегда, напомню вам, что если вдруг так получается, что, ну, вот вы какую-то передачу хотели бы послушать, но вы работаете, вы заняты, у вас нет возможности, или пришли гости, ну, разные бывают варианты, да? Дорогие друзья, вы не расстраивайтесь. На нашем сайте есть раздел «Передачи». И все передачи, которые выходят в прямом эфире на нашем радио, они записываются. И записи вот этих передач, прямых эфиров, вы всегда можете потом найти в разделе «Передачи», просто выбрав ту передачу, которая вас интересует, и вы попадете в архив этой конкретной передачи. Ну и там уже дата, содержание, там как-то разберетесь, найдете то, что для вас будет интересно. И еще такой, наверное, тоже может быть интересный момент для вас и полезный – это блоги, которые ведут ведущие прямых эфиров. Пожалуйста, дорогие друзья, заходите в этот раздел «Блоги». Там есть и мой блог, называется он «Блог Натальи Четвериной». И в конце каждой записи я обязательно даю свой электронный адрес. Поэтому если вдруг вот так получается, что вы хотели бы прислать письмо, вы всегда можете заглянуть, зайти на наш сайт в раздел «Блоги», в мой блог «Блог Натальи Четвериной», открыть любую запись этого блога, и в самом конце вы найдете мой электронный адрес, и таким образом без проблем, без хлопот вы отправите свое письмо. Ну вот это то главным образом, что я хотела обязательно вам сказать. Ну, а сейчас, как всегда, мы начинаем нашу передачу. И я, конечно, как всегда, хотела бы посмотреть, есть ли у нас там с вами какие-то вопросы или нет. Вообще у меня много вопросов в письмах, и я тоже хочу иметь возможность как-то отвечать и на эти вопросы, потому что мне не нравится, когда они накапливаются, и поэтому как-то я буду стараться все-таки побольше, может быть, вот тоже и письма включать в наши передачи. Ну, а сейчас давайте мы посмотрим, что у нас тут. И есть ли вообще что-то? Если нет, тогда, значит, сейчас я буду отвечать на вопросы, которые пришли в письме. Так. Ну и что тут, торможение какое-то у меня, я смотрю, наблюдается. Вот удивительное дело. Вот все прекрасно, все было открыто, все работало. Теперь, значит, я так, открылась, наконец. Разворчалась я немножко. И тут у меня, значит, вот открылось, но я не пойму. С каким-то таким вот торможением, как будто бы прям вот подвисает. Непонятно только почему. Вот только что все быстро было, все хорошо. Что это такое? Это испытание какое-то моих нервов. Господи, это что вот происходит? Какое-то обновление вот мне тут пишут, сейчас идет. Ну хорошо, тогда, значит, я пока тут не трогаю, а тогда я постараюсь, значит, вот. Ну, извините, я так простудилась сильно. Все выходные, все, вот, так сказать, уже в четверг все это началось, а в выходные вообще просто было тяжело очень. Болела, поэтому если вдруг что, вот если будете вспоминать, вспомниться как-то, вы, пожалуйста, молитесь, дорогие друзья, потому что устала очень, температура была высокая, очень тяжело как-то было. Так, а, вот, пока я тут сетовала на судьбу свою горькую, да? Это я так шучу, конечно. Ну что это, через тернии к звездам? Вот с каким-то все время вижу, что есть сообщение от Лоры, для меня открывается никак. Тормозится. Так, интересно. Лор, это вот, ну да, если мне даже сейчас ответить, она у меня вот не открывается. Но у меня есть же от вас письмо, может быть, вы просто повторяете, тогда я времени буду. Ну, я не знаю, это просто какой-то, какая-то беда. Так, значит, вот то, что прислала Лора, кстати говоря, вот буквально недавно, то, что я вот посмотрела, значит, Лора, я сейчас письмо вот открыла, у меня хоть это открылось быстро, почему-то вот на сайте не получается. Значит, что мне написала Лора? Наталья Аркадьевна, у меня вопрос по прошлой передаче за четверг. Была тема, обязан ли парень жениться, если девушка забеременела. Кто-то, конечно же, мужчина, высказал мнение, что девушка сама должна головой думать. Это в первую очередь ее обязанность и ответственность. Парень не виноват, он ее не насиловал. Вроде я и согласна с тем, что девушка в первую очередь должна думать о последствиях, но не могу согласиться с поощрением безответственности парней. Прошло несколько дней, а неприятные ощущения не уходят. Получается, что и верующие мужчины рассуждают не по правде и истине. И, значит, потом Лора мне дослала, так сказать, вот еще кусочек. Она, значит, мне объясняет, что почему, собственно говоря, она вот задает мне этот вопрос, вроде бы опять возвращая вот к тому, о чем вроде говорили уже тогда в четверг, что ну вот у нее вот это ощущение неприятное какое-то не уходит, и вот это мнение, что получается, что и верующие мужчины рассуждают не по правде и истине, и вот она решила попытаться прояснить вот этот вопрос, уже свой вопрос, не то, что там вот, да, как-то люди там задали, она просто говорит, что, может быть, я не так поняла. И тот человек, который вот это все написал, он не оправдывал мужчин совсем, а написал, чтобы девушек предостеречь. Хотелось бы, чтобы пояснили верующие мужчины и верующие парни, как они к этому относятся. Хотелось бы, чтобы верующие женщины тоже написали свои мнения. Они ведь матери, тети, бабушки и сестры. Их отношение к таким поступкам какое? Если бы это были их дети или их друзья, или дети их друзей, их родные, там, ну, племянники там, так далее, да? Вот как бы, то есть понятно, да, что какое отношение верующих мужчин и взрослых уже таких совсем мужчин, семейных, там, может быть, в летах, которые, да, и молодых, вот как они на самом деле к этому относятся. И верующие женщины тоже, чтобы написали свое мнение, ну, просто потому что, ну, как бы мы рожаем, мы воспитываем, да, вот тех самых парней, тех самых мужчин, которые вот какие-то такие свои поступки там совершают, мнения какие-то такие высказывают. Вот Лора поэтому решила все-таки еще как бы вернуть нас к этому вопросу с тем, чтобы прояснить вот эту позицию. И правильно ли она поняла того человека, вот того мужчину, который в прошлый четверг, вот он какое-то свое мнение высказывал. И действительно, было такое сообщение, если не путаю, по-моему, от Никиты, но сейчас не вспомню точно. И искать не буду, просто потому что, видите, не открывается у меня что-то. И, значит, что он там написал, что в первую очередь сама девушка должна головой своей думать. Это ее обязанность и ответственность. А парень, в общем, не виноват, он ее не насиловал. Я только сразу хочу сказать, дорогие друзья, вообще, когда мы говорили об этом, действительно, там был вопрос задан, там было не так, что обязан ли парень жениться, если девушка забеременела, там было по-другому. Там было так, что если вот до брака молодых людей, молодые люди вот в таких отношениях сексуальных уже состоят, да, и если девушка забеременела, должна ли вот эта пара жениться? Вот Я думаю, я очень вот это точно запомнила. Там не была речь о парне, должен ли он жениться, а пара, должна ли она сочетаться браком, если вот так. Это тот вопрос, который был задан в четверг. И как раз вот тогда шло обсуждение этого вопроса. Ну и, конечно же, вот он потом перешел вот в том числе и на то, что тогда было написано, что как бы сама девушка должна прежде всего думать головой, и вот когда она вступает в такие отношения, и помнить о том, что она может забеременеть. И это очень серьезно изменит ее жизнь будущее. Ей придется принимать очень серьезные решения для себя. Такие решения, когда человек, в общем, может, не знаю, там какие-то непоправимые, наверное, даже действия сделать, которые очень пагубно скажутся на его будущей жизни. И вот это были слова, что парень не виноват, он ее не насиловал. Я только сразу хочу сказать, что, дорогие, мы тогда не говорили о насилии. Понимаете, когда парень насиловал, и там потом вот жениться. Этот вопрос вообще никто не обсуждал в прошлый четверг, и никто такой вопрос не задавал. И вообще, когда кто-то там изнасиловал человека, даже, мне кажется, странно вообще ставить вопрос, чтобы заставить его жениться. Это обречь вот эту бедную девушку, эту женщину, как бы вынудить ее выйти замуж за такого человека на просто ужасную жизнь, на кошмарную жизнь. Поэтому это вообще странная постановка вопроса. Значит, парень не виноват, он ее не насиловал. Но если у нас такой подход к девушке, что как бы девушка ее же не насиловала, она же по доброй воле вступила в такие отношения. Но и парень по доброй воле вступил в такие отношения. И парень, наверное, хорошо понимает, что эти отношения могут закончиться тем, что будет зачата новая жизнь. И, конечно, какая-то такая вот постановка вопроса, она получается так, что как бы с парня снимается вся вот эта ответственность. Вы понимаете, мы же обсуждаем этот вопрос среди верующих людей прежде всего, наверное. Да, нас слушают разные люди, многие люди и неверующие в том числе. Позиция неверующего мира нам всем очень хорошо известна. И она очень широко, так сказать, распространена, и об этом пишут, и много говорят, и настаивают на том, что только так и правильно. И, в общем, это все не секрет. И, наверное, те люди, которые слушают христианское радио, наверное, они хотели бы узнать позицию христиан, как христиане на это смотрят. И вот давайте мы с этой точки зрения как раз и будем рассматривать этот вопрос. Если верующий парень и верующая девушка не устояли перед искушением и вступили в такие отношения, и вот девушка забеременела, да? Должна ли эта пара жениться, вступить в брак? Ну, если это верующие люди, если они серьезно друг к другу относятся, и как-то, а странно было бы для верующих молодых людей, чтобы они, ну, просто, знаете, гуляли направо и налево. Как-то это, ну, не вяжется с верой. Тогда, наверное, вопрос однозначный, да, конечно, да. Но, опять-таки, понимаете, вот тогда ставить вопрос о том, что парень не виноват, он ее не насиловал, она сама пошла на такие отношения, теперь пускай она и расхлебывает, пускай она сама и думает. Ну, я все-таки надеюсь, что вот, как, конечно же, вот этот молодой человек, который тогда писал, что он все-таки, наверное, с целью такой девушек призвать к тому, что будьте осторожны, будьте внимательны, не будьте вы такими доверчивыми, такими наивными. Вы все-таки помните, что если что-то такое произойдет, это ваша жизнь будет под ударом. И вам, и вашему ребенку, может быть, придется очень-очень-очень сложно в этой жизни. Поэтому думайте об этом. Потому что парень может совершить вот такой какой-то, ну, даже подлый какой-то поступок, бросить вас, и потом устраивать свою жизнь, и вообще забыть обо всем и жить. Может быть, когда-то вспомнит, может быть, вот придет к Богу, действительно всерьез вот так будет каяться, но он будет свободно строить свою жизнь, карьеру, там, вступать в отношения, понимаете, не обремененный заботами о малыше, о том, а как получить образование, а как работать, а как совмещать это с уходом за ребенком. Его это не будет касаться, поэтому думайте об этом. Я так думаю, что вот тот молодой человек, все-таки он с такой благой целью тогда писал хочется так думать, не с целью просто как бы обелить молодых людей и как бы снять с них ответственность совсем. Но еще раз повторюсь, в силу того, что мы все-таки рассуждаем с вами среди людей верующих и тех, кому интересна христианская точка зрения, христианский подход, и меняет ли что-то такое вообще вера в Иисуса Христа, в мировоззрении человека, в его отношении к людям, к жизни, в том, как он принимает решения, какие поступки он совершает. Это же все очень важно, да? Ведь вера без дел мертва. Она проявляется в том, как мы поступаем, что мы оправдываем, что мы как бы пытаемся вот так сбросить какую-то ответственность, какими-то словами красивыми прикрыть, заговорить. Поэтому это все серьезно, действительно, да? И с этой точки зрения говорить о том, что парень не виноват, он ее не насиловал. Этот парень виноват в том, что, во-первых, он совершил грех, это блуд, об этом сказано в Священном Писании. Даже в ветхозаветные времена, когда человек вот на такие отношения шел, он потом должен был жениться на этой девушке. И община требовала этого и настаивала на этом. Потому что не мог как бы вот один член такой вот общины, да, иудейской, обесчестить дочь другого члена общины. Такие вещи не допускались. Понимаете? Просто, ну, были какие-то, наверное, случаи, прецеденты, но они достаточно сурово карались, и в том числе и побиванием камнями. Это были очень серьезные такие законы. Поэтому, понимаете, вот я не призываю к тому, чтобы сейчас мы там побивали камнями и так далее, но вот должны верующие люди все-таки воспитываться, дети, подростки, молодые люди, взрослые люди. Мы должны жить, понимаете, помня свою ответственность за то, что мы делаем, не сбрасывая ее. Мы не дети малые, неразумные, потому что если мы во Христе, то мы уже как бы становимся старше сразу, понимаете, как бы вот, потому что с нами разум великий, да, и если нам не хватает своей мудрости, нам сказано в Священном Писании, мы можем об этом просить у Бога. И Он не будет нам вымерять по капельке. Он щедрой рукой наделит нас мудростью, даст нам и силы, и крепость, и способности, и разумение, как нам правильно поступить. И поэтому вопрос этот как раз с этой точки зрения очень такой хороший. Спасибо вам, Лорд, что вы вот как-то вернули. Может быть, мы в четверг об этом как-то не договорили, может быть, немного. И поэтому, ну, наверное, даже хорошо, что вот так, что вы сегодня... Ну, это вот я письмо прочитала. У меня так и не открывается сообщение, Ирин. Поэтому, если что, наверное, если будут приходить какие-то сообщения, тогда, скорее всего, наверное, ты, пожалуйста, тогда мне как-то либо по скайпу копируй и пересылай. Либо я не знаю тогда, как нам вообще быть, потому что у меня тут что-то такое вот... Я не могу ничего открыть. У меня просто вот ничего не происходит. Договорились, да? Замечательно. Ну, Лор, я, конечно, надеюсь на то, что вот это вот то, что я получила от вас, письмо, наверное, вот, может быть, вы что-то такое вот, либо его же мне вот на сообщение, потому что как-то бывает такое иногда, либо вот о том же самом. Ну, собственно, если не о том же самом, то Ирина, надеюсь, тогда мне как-то это все перешлет. Хочу так надеяться на это. Так, теперь, значит, что? Еще я хотела... А, у меня есть, дорогие друзья, письмо. И письмо тоже связанное с той передачей, которая была в прошлый четверг. И там тоже вот было что-то такое вот об отношениях, которые были до брака, и вот девушка забеременела. И пишет Ксения. Это уже она себе псевдоним сама придумала, поэтому я смело пользуюсь этим самым ее псевдонимом. Так, вот я тут мне Ирина написала, что пришло сообщение от Кирилла. Сейчас она мне, может быть, тут как-то... Так. Да-да-да-да. Так. Ага. Я поняла. Я поняла. То есть, видно, от Лоры это как раз вот то, что я... Нет. А от Лоры-то что? Это от Кирилла, да? А, ну да, вот от Лоры я сейчас вижу, это то, что как раз было в письме. Так, хорошо. А от Кирилла? От Кирилла? Думаю, что результат такого подхода, стремление молодых раскрепоститься, жить свободно, без рамок официальных регистраций. Конечно, церковь против, так как чуть не единственной целью брака считает рождение детей. Это вывод о том, что вопрос был задан, так сказать, что вот до брака вот забеременела, там эти отношения. Это вы, наверное, к этому, да, Кирилл, я так понимаю, написали, что результат такого подхода. А какого подхода, такого подхода? Результат. Я не очень поняла. Жить свободно, без рамок официальных регистраций. Церковь против, так как чуть ли... Вы знаете, по поводу единственной целью брака церковь считает рождение детей. Это на самом деле не совсем так. Ну, я не знаю, может быть, сейчас есть какие-то там, кто-то в каких-то книгах так пишет, какие-то, может быть, современные богословы. Сейчас у нас же очень, так сказать, много разных самых этих институтов, школ. И, в общем, понимаете, с богословским образованием все так легко и просто. И, в общем, как бы, ну, я не знаю, как к этому относиться, насколько серьезно где-то. Где-то серьезная подготовка, где-то, в общем, не очень, но, тем не менее, люди считают, что они специалисты во всем этом. И, ну, вот иногда говорят о том, что вот церковь считает единственной целью брак. И если мы посмотрим, что писали те люди, которые, собственно говоря, вот нам задали тот самый символ веры, который до сих пор является общим для всей христианской церкви, который помогает понять, является ли вот эта община, какая-то вот эта группа людей, я не знаю, это объединение людей, относится ли оно к христианам или нет? Это христианская церковь, христианская община или это что-то другое? Вот мы судим об этом часто вот по тому, как бы, символу веры, который они исповедуют, какой у них кредо, вот символ веры, кредо, да? Вот, а, собственно, его для всей церкви, вот на все века, по сути дела, вот тон задали, да, и были вдохновлены Духом Святым отцы церкви. И мы хорошо с вами их знаем. Так вот, что они об этом писали, что они об этом думали. И вот если вы почитаете их писание, то вы там не найдете такого понимания. И на протяжении, я не знаю, очень долгого времени, веков 10, наверное, 12, если не больше, вообще не было такого, что единственная цель брака – это рождение детей. Да, конечно. Рождение детей – это очень важно, да? Это плодитесь и размножайтесь. Это вот то повеление Бога, которое Он дает людям чуть ли не изначально, да? Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю. Но это не единственная цель брака. Скорее, единственная цель брака другая. Потому что, понимаете, да, дети рождаются, дети становятся взрослыми, они отлепляются от родителей, прилепляются там друг к другу, новый муж и жена, и создают свою землю, свою семью. Но родительский-то брак, когда дети уже создали свои семьи, он-то ведь не распадается. Он-то остается, значит, есть какая-то еще цель у брака, и, может быть, даже именно эта цель самая первая. Почему брак не распадается, почему он сохраняется? Вот подумали бы об этом, да, Кирилл, как вы думаете? Мне кажется, это было бы очень интересно об этом подумать и порассуждать. Вот что же является вот этой такой самой-самой главной целью брака? И мне кажется, что если мы с вами вот так подумаем, да, то мы с вами, во-первых, обязательно вспомним, что, наверное, все-таки, если мы говорим уже о браке, да, то вот это возрастание в любви, вот это соединение двух людей и становление их одной плотью, да, вот, чтобы они стали единодушны, единомысленны. И вы знаете, кстати говоря, с этой точки зрения, вот тоже вот интересно, я не знаю, как вот вы к этому отнесетесь, но у меня было, писала мне Галина, она писала о том, что апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, ну это, видимо, о пятой главе, что там идет речь, он говорит о семейной иерархии. И что очень странно, когда слышишь эти слова, а их очень любят приводить, и некоторые просто их без конца приводят, ну, о том, что муж глава жене, там жена должна быть покорна, послушна мужу, да, и так далее. Так вот, что-то очень странно слышать в 20 веке, в 20-21 веке, очень странно такая позиция апостола, потому что он воспринимается таким передовым каким-то человеком, а вот эта позиция такая какая-то, чуть ли не такая, которая куда-то в каменный век, куда-то туда вот уводит. Ну, это такое представление у Галины. Вот. И Галина, значит, извините, и она спрашивает, что если апостол Павел это написал, и это приведено в Новом Завете, значит, это тоже богодухновенное, да? Значит, это угодно Богу. Почему тогда? Какая цель в этом? Для чего Богу? Почему ему это угодно? И вы знаете, вот этот интересный момент, это не я придумала, просто вот сразу, да? Это я читала, ну, я прочитала когда-то у кого-то, вот запомнилось мне это, и даже сейчас не буду пытаться вспомнить, где, когда, у кого, но какого-то авторитетного такого автора. И там он в связи вот с этим вот отрывком, к Ефесянам 5 глава, это 30-е какие-то стихи, вот там где-то, он вспоминает историю грехопадения. И там объясняется, я просто сейчас своими словами передам, но вот суть я вам точно передам того, что там написано. Когда произошло грехопадение, ведь змей, он с кем разговаривает? Он разговаривает с Евой, он разговаривает с женой. И он, собственно, с ней, там, так сказать, лукавыми речами ее соблазняет, и она пробует плод с этого самого дерева познания добра и зла. То, что Бог запретил. Она срывает этот плод и пробует его сама. Ест его сама. А потом дает Адаму. И Адам тоже ест этот плод. И когда потом Бог приходит к ним и спрашивает у Адама, вот не ел ли он этого плода, потому что испугались они, и они спрятались. И Бог ему говорит, а что вдруг ты спрятался-то? А не нарушил ли ты мой запрет? А не ел ли ты вот этот вот плод, который я запретил тебе есть? И Адам ему отвечает, не как вот так вот эти глава, да? А он ему отвечает, как человек, который просто хочет свалить ответственность и все остальное на другого. И он говорит, что жена, которую ты дал мне, она дала мне этот плод, и я ел. Вроде я тут ни при чем. И смотрите, что получается. Значит, жена согрешает вот в этом самом первом грехопадении. Чем? Что у нее, она проявляет непослушание, и у нее нет смирения, потому что ее соблазняют. Чем она? И змей, да? По его как бы по поручению. Чем соблазняет? Тем, что Бог не хочет, чтобы вы сами знали, что такое добро и зло, чтобы вы сами стали как боги. И сразу этот плод для нее становится таким манящим, что она не может противостоять этому искушению, этому соблазну. Значит, она согрешает отсутствием послушания и отсутствием смирения. Ей хочется стать как Бог самой, да? Ну, вместе с Адамом, чтобы они стали как боги. И ей хочется самой решать, как поступать и так далее, да, и как бы самой диктовать свою волю. А Адам чем согрешает? Ведь, по сути дела, когда создан человек, да, Бог говорит ему, чтобы вот он назвал всех животных, всем дал имя. А потом он берет от него вот какую-то часть, да, вот эту грань, то, что называют ребром. Это еще, так сказать, несколько переводов этого слова. И один из этих переводов – это вот грань, как бы часть какая-то, да, такая очень серьезная. Вот. И Бог как бы берет от него какую-то вот эту часть, какую-то грань, и создает ему жену, создает женщину. Так вот, заповедь о том, что нельзя есть вот этот плод, вполне возможно, была дана прежде всего Адаму. И он, в общем, прежде всего должен был как бы за этим проследить. А у него не хватило ни твердости, ни воли, ни проследить за этим, да? Никогда уже произошло вот это вот падение, не взять ответственность на себя и честно сказать, не досмотрел, не научил, прохлопал, более того, сам соблазнился и тоже принял в этом участие. А он просто перекладывает ответственность на свою жену. И получается, что, значит, вот она еще раз грешит отсутствием послушания и смирения, а он грешит отсутствием такой вот воли, твердости, да, и вот этой ответственности. И, собственно говоря, мы на земле проходим путь исцеления, обучения, мы учимся в Божьей школе. Нас надо как-то восстановить. Да, Господь нас искупил, и мы получаем вот эту возможность получить вот это самое исцеление, да, стать как бы целомудренными, в смысле вот эта целостная мудрость, чтобы была бы у нас, вернулась к нам, да, чтобы образ Божий в нас стал сиять. И вот помимо всех наших других еще каких-то моментов, которые у каждого индивидуальны, видимо, у нас у всех так или иначе это может по-разному проявляться. И иногда кажется, что такой человек забитый, ну уж совсем смиренный. А очень часто вот люди духовные, такие прозорливцы, старцы, они объясняют, что очень часто это поверхностные представления, а на самом деле за этим может скрываться как раз тоже отсутствие послушания и смирения истинного только, да? Оно как бы такое вот скорее внешне показное. Так значит, чтобы нас исцелять, значит, нам нужно, нам, женщинам, да, чтобы мы, так сказать, научились вот этому послушанию какому-то, да, а мужья, мужчины, чтобы они научились и стали способными взять на себя ответственность, и в том числе ответственность и за свою жену, и за своих детей, потому что муж – глава всей семьи, он глава жене и, конечно же, глава всей семьи. И когда что-то происходит с семьей, прежде всего спрос именно с мужчины будет, с этого самого мужа. Значит, его путь вот этого самого исцеления на протяжении жизни и цель брака, кстати говоря, она в этом в значительной степени тоже есть, да, чтобы мы возрастали, чтобы мы становились совершенными. И вот эти вещи, для нас они, может быть, не представляются такими самыми главными. Но посмотрите, как много проблем. Даже вот мы получаем какие-то сообщения, письма, и люди рассказывают свои истории. И вот попробуйте, приложите к этим историям вот эти моменты, когда мы, женщины, бываем часто действительно где-то совершенно несмиренны, не можем, так сказать, проявить какое-то послушание, там, потерпеть что-то такое, тоже взрываемся, да? А мужчины, ну не так давно у нас просто было много писем, когда писали о том, как мужчины просто патологически избегают ответственности. И они не хотят как бы заботиться вот о своих домочадцах, перекладывая все это на своих жен. А жены, которые тянут вот этот воз, который для них не предназначался никогда, вот тоже как это совместить, да? Если на тебя свалили полностью ответственность за семью, И ты должна и решать, и заботиться о хлебе насущном, и о том, чтобы заработать, и чтобы накормить, и купить, и сшить, и не знаю, там что-то сделать, и починить, и научить, и отвезти, и привезти. В общем, все фактически лежит на тебе. На тебе, вот я про тех женщин, которые чуть ли не по 3 часа уже спят. Им даже спать уже некогда, да? Вот. И как еще при этом быть смиренными и послушными, понимаете? Кому послушным? Как-то вот я тогда, один из откликов был, я не помню, читал я его или нет, когда одна женщина написала, кстати, тоже касалась вот этого фрагмента из 5 главы послания к Ефесянам, она написала, что вот жены должны почитать мужей, подчиняться им, быть послушными им. Кому послушными этим лежебокам, написала тогда вот та женщина. И вот сложности возникают. Понимаете? И что делать? А действительно Господь делает так, чтобы мы, находясь вот в браке, да, чтобы было так, что вот мужья как бы учились вот брать на себя ответственность, и надо, чтобы и в церкви им помогали об этом помнить, об этом думать и направляли их по этому пути. А женщины как бы передавали им ту ответственность, которая, скажем так, нежданно-негаданно на них была возложена, чтобы они ее отдавали бы и учились бы вот другому поведению, другой роли. Наверное, это сложно в наше время сейчас, когда, видите, как-то все вот так смещено, все перепутано, все сдвинуто. Но другого-то пути нет. Поэтому вот, Галин, спасибо вам большое, кстати говоря, вот за то, что вы как-то так написали. И вот в связи... Вот я боялась, что я буду вести передачу, буду говорить и... Опять раскашлюсь, хотя уж напилась всего, чего можно только было, чтобы как-то мне этот кашель не мешал. Но вот видите, как мы с вами еще вот об этом поговорили. Так, но я все-таки хочу ответить Ксении, вернусь к письму Ксении. Ксения, значит, написала, что в прошлый четверг вас с пастором спрашивали вопрос. Девушка забеременела от одного, а замуж вышла за другого. И все знали об этом. Обмана не было, то есть девушка никого не обманывала. И вопрос задавали, как было бы правильнее поступить. И вот Ксения задает не какой-то такой абстрактный вопрос. Ну вот как бы правильнее было поступить, а если бы было так, или а если бы было по-другому. Она пишет, у меня сейчас похожая ситуация. Много думала, приняла решение. Тоже никого не обманывала. Тот, от кого беременна, сначала разозлился, что вешаю на него свои проблемы, то есть беременность. Говорил, мало ли с кем ты еще спала, хоть и знает, что до него у меня ничего ни с кем не было. Говорил, подумаешь, проблема, избавься и все. Мне так страшно было, что со мной будет, как сказать родителям. Поделилась с лучшим другом своего брата. Он мне помог успокоиться и рассказать родителям обо всем. Он очень хороший, всегда был рядом и как друг. Он мне всегда очень нравился, но он же друг старшего брата. Я для него как младшая сестренка была. Он пришел и при родителях попросил меня стать его женой. То есть это вот тот человек, молодой человек, за которого Ксения собирается замуж. Значит, тут он пришел к родителям и попросил Ксению стать его женой. Мы обо всем с ним говорили. Я ему верю и счастлива, что буду его женой. Только вдруг появился тот парень. Вот тот парень, от которого она беременна, и который разозлился, что она вешает на него свои проблемы, стал ее оскорблять, мало ли с кем она еще спала. Хотя, так сказать, он точно знает, что она была невинной, она была девственной, и никаких отношений ни с кем не было, что вот говорил ей «избавься», то есть «сделай аборт». Ты, в общем, как-то бросил все ее, значит, ушел там и пропал. А теперь вдруг он, значит, вернулся, и появился тот парень, терроризирует меня, говорит, что хочет жениться. Названивает, поджидает, устроил скандалы у меня дома. Хорошо, мой отец со старшим братом раньше пришли. Прогнали его. Уже несколько раз такое было. То говорит, что любит и жить не может, то оскорбляет, чуть не руки распускает. Я боюсь его. Он доказывает, что это он из-за ребенка, что это его ребенок, он не даст другому его растить, что перед Богом мы уже муж и жена, что, выйдя замуж за другого, я совершу грех блуда. Вообще, вот, вы знаете, это как-то просто так интересно, вот так странно, дико даже, я бы сказала. То есть получается, что вот этот самый молодой человек, который вступил с девушкой невинной в такие отношения, потом стал, значит, ей говорить, что оскорблять ее по-всякому, да, потом, значит, он стал говорить ей, там, сделай аборт, избавься, подумаешь, проблемы. Теперь он вдруг, значит, говорит ей, что перед Богом они уже муж и жена, и если она выйдет замуж за другого, она совершит грех блуда. Когда успел начитаться-то, да? То есть такое ощущение, что как будто бы просто два разных человека, да? Значит, Ксения пишет, я понимаю, какую ошибку совершила тогда. Я ходила в церковь, исповедовалась, пред Богом каюсь, прошу простить мне грех. Неужели теперь я связана с этим парнем навечно, как он говорит? То есть он еще говорит, что они теперь навечно связаны, что их Бог сочетал, они навечно связаны. Одна знакомая из церкви говорит, что он прав. Если бы он не хотел жениться, тогда я бы могла выйти замуж за другого. Вроде так сказано в Библии. Если он меня отпустит, то я свободна. А если нет, то я перед Богом с ним связана. Родные злятся, что говорила об этом с посторонним человеком. Говорят, что в церкви тоже многие плохо знают Библию и не всегда правильно понимают, что там написано. Решили с мамой, что я напишу вам. Помогите, пожалуйста. Ну, во-первых, Ксения, значит, то, что вам говорит этот ваш молодой человек, странный такой, да? Давайте начнем с того, что, во-первых, если он действительно серьезный молодой человек, он знает, что сказано в Библии об отношениях, о том, вот что значит блуд, что значит прелюбодеяние, что значит вот отношения в браке, тогда почему он такие странные вещи говорит? Почему тогда он не пришел, как вот этот человек сделал, да, друг вашего брата, который раньше на вас смотрел, как на младшую сестренку, который вот такой внимательный и так далее. Он почему-то пришел и говорил с родителями, при родителях, предложил вам, как говорится, руку и сердце, сделал предложение и попросил вас стать его женой. А почему тот человек так не захотел сделать, который вроде бы так хорошо знает Библию? Почему тот человек тогда как бы вас вовлек в такие отношения? Ну, я не думаю, что невинная девушка, честно говоря, я не думаю, что невинная девушка соблазняла того парня. Скорее, в общем, где-то было, наверное, немножко так наоборот, да? Но тем не менее... Значит, почему он-то в такие отношения вошел, а когда узнал о беременности, то вот так стал себя вести? Почему сейчас, если он одумался, опомнился, почему сейчас он не приходит и не просит прощения за то, что он тогда говорил, какие мерзости он говорил, какие гадкие слова он говорил? Почему он не просит прощения за это? Почему он не раскаивается перед Богом? Почему он не приходит к ее родителям не со скандалами, а признавая свою вину, и чтобы попросить, чтобы им позволили пожениться, чтобы ему дали вот дочку как бы, да, в жены, рассказать о себе, кто он, что он, можно на него рассчитывать, нельзя. Хотя поведение такое, что я так думаю, что, знаете, доверять этому человеку очень, ну, как-то тревожно, страшно. Я бы, наверное, как бы... Постаралась, наверное, ну, не знаю, вряд ли бы я как-то вот так. Может быть, если бы я увидела, что человек что-то там реально делает, старается доказывать, что тогда была просто его ошибка, а вот он, значит, теперь одумался, опомнился. Но человек себя ведет так, что, знаете, трудно сказать, когда он себя хуже вел тогда или даже сейчас. Потому что приходить и оказывать такое давление, фактически террор какой-то, насилие, преследовать девушку, да, да еще беременную девушку. скандалить у нее дома, чтобы ее отец и ее брат вынуждены были как-то его выпроваживать из этого дома. Ну как это? Обманывать, что перед Богом мы уже муж и жена. Да с какой стати? Это что, каждый, кто, так сказать, вот с кем блудит, это что, все перед Богом муж и жена? Это тогда, знаете, такое многоженство, многомужество, что просто страшно было бы. С какой стати? Человек же понимает, что он говорит неправду, что он обманывает. Вот. Видите, если она выйдет замуж за другого, она совершит грех блуда. А то, что он ее вверг в грех блуда, это нормально. Они вот муж и жена. А вот теперь грех блуда, ну это же обманывает человек. Грешит этим. И я просто хочу напомнить. Вот если мы почитаем, что пишет об этом апостол Петр. Вот в Новом Завете. 3 глава 1 послания апостола Петра. Он там говорит о том, чтобы мужья благоразумно обращались с женами, как с немощнейшим сосудом. Имеется в виду очень хрупкий сосуд из драгоценного, таким тонкими стеночками, который может легко как бы быть разбитым. Вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь, как с наследницем благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Это пишет апостол Петр. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, в 1 послании, он там пишет так, что чтобы мужья оказывали женам должное благорасположение. Ну и точно так же, чтобы такое же благорасположение оказывала мужу и жена. Да? Или он тоже пишет, вот в том же самом послании к Ефесянам, который уже вспоминали как-то сегодня, он там пишет о том, что мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. И что он себя предал за церковь на казнь такую страшную, чтобы освятить ее, очистив баню водную, чтобы представить себе церковь славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего подобного, дабы она была свята и непорочна. А тут молодой человек просто оскорбляет девушку и обливает ее какими-то грязными словами, своими грязными измышлениями, грязными домыслами. Ну, это разве что-то такое есть общее с тем, о чем пишут апостолы? Теперь, значит, о том, что говорит эта сестра из церкви, что вот если он позволит, если отпустит, тогда Ксения свободна. Но человек действительно, наверное, не понимает вполне, прав отец Ксении, что она не вполне понимает, что сказано в Писании. Это же тоже 1 послание к Коринфянам пишет апостол Павел о том, что если один из супругов неверующий, то тогда, если этот неверующий не хочет жить с верующим супругом, неважно, муж верующий, жена неверующая или наоборот, то тогда, если неверующий против, не хочет он жить с верующим, то тогда можно с ним его как бы освободить, да, тогда он может уходить, а вот этот верующий человек, он свободен, он не связан уже узами брака тогда. А если этот неверующий хочет сохранять брак, тогда, конечно, надо сохранять этот брак. Об этом пишет апостол Павел. И вот эта вот сестра из церкви, она просто совершенно не по адресу применяет эти слова, Ксения. Поэтому вы об этом даже и не задумываетесь. Это какой-то просто шантаж этого молодого человека. Это совершенно извращенное понимание этих слов. И я думаю, что, наверное, в вашей жизни как раз сейчас, вот я так понимаю, что этот человек вам дорог. И человек действительно заботливый и хороший. И все он правильно делает. То, что вот он с родителями вот так. И вам так спокойнее. Окружает вас заботой. И я очень надеюсь, что все в вашей жизни, Ксения, будет хорошо. Другое дело, что, конечно, надо постараться сделать так, чтобы вот этот человек, который вас терроризирует, ну как-то вот он бы оставил вас в покое. И тут, наверное, уже, конечно, прежде всего нужно, чтобы ваши родители, может быть, ваш брат или кто-то там из церкви, с ним бы поговорили и как-то его образумили. Ну, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Время наше подошло к концу. Если что, пишите письма. Видите, вот что-то у меня не получилось сегодня читать ваше сообщение. Поэтому, если что-то хотите написать, напишите мне, пожалуйста, в письме, и я обязательно прочитаю. Благословений вам всем. Благодарность большая тебе, Ирина, тоже. До завтра.